Братья и сестры, я тоже хотел вас всех поприветствовать нашим христианским приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Да. Садитесь, пожалуйста. Вы знаете, когда у нас проходят праздники, то вот в любой праздник для проповедников есть опасность, есть переживание. Вот, допустим, двум проповедникам приготовить проповедь на один библейский текст. И тогда, конечно, хуже второму проповеднику. Знаете, сегодня я очень внимательно, наверное, внимательнее всего слушал начало проповеди Николая Александровича, потому что мне нужно было точно узнать, на какие библейские тексты он будет проповедовать. Он читал из двух библейских текстов, но когда он сказал, что первый библейский текст – это Евангелие от Марка, мне это не сильно тревожило. Но потом, когда он сказал, что второй текст будет из послания к филиппийцам, мне стало страшно. А потом я думал, у меня еще есть надежда. В послании филиппийцам 4 главы, может быть, будет какая-то другая глава. Он сказал, это будет 3 глава. Мне еще страшнее стало, потому что библейский текст, о котором мне хочется говорить, тоже в 3 главе. Но потом, братья и сестры, Господь все усмотрел. Вообще, наверное, когда проходят наши богослужения, Бог все усматривает. И все, что мы с вами слышим, будь то в проповеди, в песне или в стихотворении, оно приготовлено не человеком, а приготовлено Господом. И если вдруг вот вы сидите на богослужении и думаете, и вам кажется, что вот стих, песня или проповедь звучит к вам, это точно к вам. Это точно к вам. Потому что Господь усмотрел все и на сегодняшнем богослужении. Мы будем с вами читать продолжение вот того, о чем начал говорить Николай Александрович в послании к филиппийцам. И мы прочитаем конец этой главы, 3 главу с 17 до 21 стиха. Давайте прочитаем послание к филиппийцам, конец этой главы с 17 до 21 стиха. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Мы продолжим с вами рассуждать о силе воскресения нашего Господа. Ну, я думаю, мы с вами живем в такое время, когда все больше и больше мы с вами пользуемся телефонами, и больше уже не говорим по телефону, а пересылаем сообщения друг другу, не так ли? И вот появилось такое новшество вот буквально несколько лет назад, когда появился в электронных сообщениях появился графический язык, то есть где вместо слов мы с вами используем сочетание картинок, не так ли? Эмоджи мы с вами их называем. И сегодня очень легко отослать вот какое-то сообщение, используя эти картинки. Или когда вы отвечаете на какое-то сообщение, очень просто там поставить палец вверх, или улыбку, или грусть на лице. То есть тот человек, который получает, он поймет ваши чувства. Ну вот почему я это говорю, мы с вами прочитали текст, и в этом тексте есть слово. Вот для Павла это было очень важное слово. Вы знаете, это слово «братья». «Подражайте, братья, мне». Он не просто пользовался этим словом, а и совсем не для какого-то красивого языка, а для какого-то красивой речи или для красивого письма он написал вот это вот слово. Знаете, всякий раз, когда Павел говорил слово, особенно в этом послании, для него это была тревога. У него было глубокое переживание. И всякий раз, когда используется вот это вот слово в его посланиях, мы с вами можем заметить пасторскую заботу, переживание человека. Вот можете себе представить, люди, которые получили это письмо, они заметили. Они должны были это заметить, потому что Павел не писал сухие письма. Он очень хотел, чтобы верующие, как только подошли вот к этому отрывку, они сразу, знаете, как бы проснулись. Потому что Павел говорит: «Подражайте, братья, мне». Вот здесь он говорит: «Я переживаю о вас». А вообще все, что говорил апостол Павел или Иоанн, или другие апостолы, все очень ценно. Ну, скорее всего, есть такие отрывки, которые как-то выделяются. «Итак, подражайте, братья, мне». Это очень интересный призыв. Это призыв, ну, который вот так с властью, авторитетно могли говорить только апостолы. Но потому что вот Павел был апостолом, вот его жизнь, она устанавливает стандарты, она указывает на принципы истинной христианской жизни. И это вот как раз таки один из таких библейских отрывков, где Павел вот призывает следовать его примеру. Но обратите внимание, это опять не пустой призыв, подражайте мне. Очень интересно, Павел говорит, подражайте мне, и дает, потом он оставляет объяснение. Подражайте, братья, мне, потому что. Подражайте, братья, мне, и 18 стих, ибо, потому что. А вот хотелось бы, чтобы наши с вами рассуждения не прошли вот именно в таком контексте. То есть переживания апостола Павла о верующих города Филиппы. И вот этот его призыв, подражайте, братья, мне, а потому что есть многие люди, которые сегодня, вот в его время, и филиппийцы о них знали, говорит, что поступают как враги креста Христова, а наше жительство на небесах. То есть две основные темы вот в этом отрывке – это крест Господа нашего и его возвращение. Посмотрите, пожалуйста, нашу иллюстрацию, очень хорошо приготовленная иллюстрация, замечательная. Вы, наверное, замечаете крест за гробницей. Крест пустой, не так ли? И гробница, она открыта. Я читал об одном верующем человеке, который вот размышляя о смерти Господа, о воскресении, он сказал, я хочу жить посередине, между пустым крестом и между пустой гробницей. Поэтому для нас сегодня это богатая иллюстрация, чтобы подумать в том, в каком контексте должна проходить наша жизнь. Наш с вами библейский текст говорит о кресте Господа и о возвращении Господа, то есть истина о кресте и истина о возвращении каким-то образом может сегодня оформить нашу с вами христианскую жизнь или дать ей особое правильное направление. То есть правильное понимание истины о кресте, правильное понимание возвращения Христа, оно естественным образом отобразится в определенном образе жизни. Вот эта вот интеграция или согласованность между тем, во что мы с вами верим, и тем, что мы с вами делаем, есть причина тревоги апостола. Итак, отрицательный пример людей. Вы знаете, вот это тоже очень всегда тревожно, наверное, что-то говорить о людях. И вот апостолу тоже нужно было вот в этом отрывке, в этом послании написать о людях. С одной стороны, он говорит, подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. То есть положительный пример, на который смотрите, но... Вот у него была такая трудная, сложная задача. Он должен был показать пальцем на отрицательный пример людей. Он должен был показать, вот сказать, вот на тех тоже смотрите. Это препятствие, вот в этом есть опасность. Вы знаете, всякий раз, когда перед нами встречаются отрицательные примеры людей, не всегда наше с вами сознание работает правильно. Не так ли? А вот опять апостол Павел – это великий пример. Великий пример для всех нас, как вот в жизни этого человека истина, и любовь к людям сочетается вместе. Истина и любовь к людям сочетается вместе. Посмотрите, как интересно пишет апостол Павел. Есть враги креста Христова или люди, которые поступают как враги креста Христова. Ему нужно указать на них. Но посмотрите, что он говорит об этих людях. Он говорит, что я о них плачу. Многие слезы. То есть не просто он показывает нам с вами пример отрицательных людей или отрицательный пример людей. Не просто показывает, посмотрите на этих людей, чтобы осудить их. Он говорит, я плачу об этих людях. Это большой-большой пример для нас с вами. А, конечно, можно спросить вопрос, ну для чего нужно было оставлять отрицательный пример? А почему нужно было показать на каких-то людей, да, вот чтобы верующие узнали? Скорее всего... Вот нам с вами, как верующим людям, очень важно и нужно знать о препятствиях, которые могут быть в жизни христианина. И еще, может быть, еще важнее, вот такие вот отрицательные примеры, они всегда обостряют сознание верующего человека. То есть, как Павел сказал нам об этих людях, наше с вами сознание, ну, как бы пробуждается, мысли начинают работать по-другому, мы становимся очень и очень внимательными. Следующий вопрос, против кого предупреждает апостол Павел? Вот опять мудрость этого человека заключается в том, что вот здесь имен нет. Нет ни одного имени. И вот представьте, даже трудно связать предупреждение апостола с какими-то событиями. То есть он вот так вот говорит о людях, чтобы мы увидели не людей, о людях надо плакать, а чтобы мы с вами увидели угрозу или опасность, которая присутствует для нас с вами. Павел говорит, многие поступают как враги креста Христова. Поэтому крест нашего Господа – это отличительный признак не только правильной веры человека, но и правильной жизни человека. Почему плакал апостол Павел? Посмотрите, он говорит в 19 стихе, их конец – погибель. То есть не просто он лил слезы о людях, что они живут не так, а потому что конец их – погибель. Я думаю, это великое благословение, это большое благословение видеть и знать, что находится за пределами этого мира. Великое благословение видеть и знать, что находится за пределами этого мира. И Павел плачет, потому что за пределами этого мира, для людей, о которых он говорит, нет никакой надежды. Их конец – погибель, вечное, необратимое отделение от Бога. Итак, у нас нет имен людей, которые поступают как враги креста Христова. У нас нет конкретных жизненных случаев, но в этом тексте есть характеристики. И это поможет нам с вами разобраться. Первая характеристика этих людей, 19 стих, Павел говорит, их Бог – чрево. Ну, чрево – это устаревшее слово в русском языке, которое теперь встречается, скорее всего, только в книгах. Чрево – это живот, живот человека. А их Бог – это живот. То есть для каких-то людей Богом является живот человека. Но вот как же живот человека может стать, ну, допустим, Богом для нас? А, конечно, это выражение необходимо понимать не буквально, а образно. И, может быть, вот люди того времени, той культуры, они были очень богаты на вот такие вот образные выражения. То есть, поскольку живот – это такое место, куда попадает, затем переваривается пища человека, то, скорее всего, Священное Писание имеет в виду своего рода аппетит. То есть, когда Библия говорит о животе, или вот этот вот текст говорит нам о животе, скорее всего, подчеркивается своего рода аппетит. И, конечно, аппетит не в смысле пищи, а в смысле желаний человека. То есть есть такое место, которое производит в нас с вами желание. И, скорее всего, чувственные, телесные желания человека. То есть это не чувственный, это чувственный аппетит. И посмотрите, чувственный аппетит, который стал Богом. То есть если это Бог, то с одной стороны чувственный аппетит теперь занимает место господства. Это господин моей жизни. И с другой стороны чувственный аппетит занимает место поклонения. Диктует человеку, как жить. То есть мы для себя представляем уже людей, для которых уже нет таких нужд, нет таких стремлений, которые бы подняли их выше чувственных удовольствий. Опять обратите внимание, апостол Павел не называет этих людей блудниками, наркоманами, не выделяет конкретный грех. Если бы он это сделал, мы бы с вами остались в стороне, согласитесь. Мы бы остались в стороне от предупреждения, мы бы с вами это отнесли к другим людям. То есть предупреждение не против конкретных грехов, а против одного основного греха, и это потворство и угождение себе. И в каждом христианине это, скорее всего, может выражаться по-разному. У кого-то это жадность, сплетни, лень и так далее, и так далее, и так далее. То есть сила, которая уводит человека на другой путь. Следующая характеристика, Павел говорит, слава этих людей в сраме. То есть срам – это опять, ну, еще одно слово, второе устаревшее слово, которое нужно объяснить. Ну, срам – это позор или стыд. Срам – это позор или стыд. То есть человек, который восторгается или восхищается такими вещами, о которых должно быть стыдно. Ну, скорее всего, вот состояние, когда перестанавливаются ценности, оправдывается то, что нужно осуждать, и превозносится то, от чего должно быть стыдно. То есть в характеристиках этих людей можно заметить последовательность, можно заметить развитие. То есть сначала мы с вами отдаем себя удовольствием, а затем мы начинаем себя оправдывать и утверждать, и доказывать, что это допустимый и правильный образ жизни. А в наше время, как и во время апостола Павла, мир всегда будет проповедовать свои собственные стандарты. И очень часто стандарты этого мира, они противоречат стандартам Божьего Слова. Опять посмотрите, Павел не говорит нам о ценностях, а говорит в общем. То есть Писание показывает, Писание нас с вами призывает хвалиться Христом и Иисусом. Священное Писание нас с вами призывает прилагать все усилия для того, чтобы достигнуть того, что Христос предназначил для нашей жизни. То есть сделать либо себя, либо Христа центром жизни. Последняя характеристика этих людей, Павел говорит, они мыслят о земном. А мыслить о земном – это определенная форма мышления. А дело в том, что в Священном Писании разум человека – это не просто какая-то отдельная часть организма. Разум – это инструмент. Разум – это инструмент, который направляет поведение человека. Но вот если есть в нашем состоянии такое место, где формируется мнение, где мы вот складываем впечатление о том, что такое хорошо, что такое плохо, если есть такое место, где в нас зарождаются стремления, то это разум. И видите, наше поведение с вами сильно зависит от того, кто контролирует нашим разумом. То есть если в разуме человека Бог, то все будет хорошо, все будет правильно. Но всякий раз, когда человек не стремится иметь Бога в разуме, разум человека становится превратным. Так говорит нам Священное Писание. Итак, три характеристики людей, о которых говорит апостол Павел. Развращенные чувства, извращенное сознание и мирской ум. Обратите внимание, для верующих города, церкви города Филиппа, это не отдаленная опасность, это не далекая опасность, не опасность из другой страны, из другого города, это не внешняя опасность. Верующие города Филиппы, скорее всего, ежедневно сталкиваются с такими отрицательными примерами. Поэтому Павел призывает, смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Оказывается, братья, сестры, дорогие друзья, существует два образа жизни. Существует два образа жизни, которые постоянно претендуют на наше внимание. Священное Писание не обещает нам с вами избавление от борьбы. Священное Писание не обещает нам избавление от искушения. Подобно израильскому народу, христианин сегодня, как когда-то народ Божий, стоит между двух гор, гора благословения и гора проклятия. И сегодня наша жизнь проходит именно здесь, между благословением и проклятием. Путь жизни и путь смерти. И очень часто жизнь христианина – это борьба избрать жизнь, избрать благословение. В этом и есть смысл вот этого резкого контраста между жизнью апостола и жизнью тех, кого Павел называет враги креста Христова. Итак, крест Господа нашего Иисуса Христа. Благодаря Его смерти наши с вами грехи покрыты, и мы с вами получаем новую жизнь и новую природу. Поэтому и только поэтому мы не можем с вами жить теперь так, как будто бы Господь не умер. Мы не можем с вами жить теперь так, как будто бы Господь не умер. Мы не можем ценить греховные ценности, от силы которых мы с вами избавлены. Мы не можем оставаться в земных горизонтах, как будто бы Божий Сын не открыл для нас с вами ценности неба. Мы не можем быть связанными остатками старой жизни в то время, когда Сын Божий сделал для нас возможной новую жизнь. Итак, Священное Писание показывает нам, что основанием для нашей жизни должно быть событие прошлого. Это крест нашего Господа Иисуса Христа. И правильное отношение ко кресту, любовь ко кресту, она избавит нас с вами от духовного разложения. Но в равной степени у нас с вами должен быть взгляд в будущее. Событие прошлого – это крест нашего Господа, но в равной степени у нас с вами должен быть взгляд в будущее. Посмотрите, как говорит апостол Павел. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Но всякий раз, когда читаешь вот такие библейские отрывки, ну, которые как-то говорят о втором пришествии Господа, ну, пытаешься для себя представить жизнь людей, которые вот об этом говорили, это слушали, жизнь первой церкви. И вы знаете, вот такое впечатление складывается, что вот люди, когда говорили о пришествии Христа, когда слушали, они понимали, они глубоко верили в то, что Христос придет очень скоро для них. Они верили в то, что Христос придет в течение их жизни. Вот мы с вами знаем, этого не произошло, но все-таки, братья и сестры, вы знаете, это очень важный, полезный принцип – ждать Господа в течение своей жизни. От этого много зависит, мы с вами увидим на примере этого библейского текста. И вы знаете, вот что опять интересно, вот естественная реакция на вот эту вот истину, истину о возвращении Христа – это не печаль, это не страх, а радость. То есть в Библии мы читаем об ожидании Господа с радостью. Ну вот опять проверка для каждого из нас. Когда мы думаем о втором пришествии Господа, есть ли в нашем сердце радость? Я думаю, это один из вопросов, над которым нам нужно очень много работать. Очень много работать, молиться Господу, чтобы в сердце была радость ожидания нашего Господа. Так, ключевые детали отрывка. Первое, Павел говорит, что возвращение Христа – это наша с вами общая надежда. Возвращение Христа – это наша с вами общая надежда. Если прочитать третью главу полностью, можно заметить, что Павел, ну, допустим, много говорит о каких-то своих личных стремлениях. «Я все почитаю, читаю», выше он пишет, «я от всего отказался, я стремлюсь». Обратите внимание, начиная именно с 20 стиха, местоимение «я», оно меняется на местоимение «наше». Это уже, Павел говорит, не мое жительство, это уже не мое тело, это уже не мой Господь. Он говорит, это наше жительство, это наше тело, и это наш Господь. То есть это общая истина, которая относится ко всем нам. Посмотрите опять контраст. Враги креста Христова направляются к погибели. Павел говорит, их конец – погибель. А мы ожидаем Спасителя с неба. Для кого-то телесные желания – это Бог. И сегодня мы с вами видим, как из тела человека действительно делают Бога. Павел говорит, мы ожидаем преображения тела. Если те люди думают о сраме, посмотрите, Павел говорит, мы думаем о славе тела нашего Господа, о славном теле воскресшего Господа. Они мыслят о земном, а мы – наше жительство на небесах. Другими словами, очень много зависит от того, во что мы сегодня с вами верим. Вот очень интересный вопрос. Ну почему же второе пришествие Господа Иисуса Христа так важно? Важно ли оно для нас или важно оно для Бога? Вы знаете, оно важно для нас, и оно очень важно для Бога. В каком смысле оно важно для нас? А вот опять Священное Писание позволяет нам с вами увидеть, вот, что такое спасение, процесс спасения со стороны или глазами Бога. То есть вот когда Бог смотрит на спасение человека, а для него оно вот проходит в... Ну, я прочитаю библейский текст. В 1 главе 6 стихе этого послания Павел пишет слова следующие. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть Павел говорит о Боге, о участии Бога в жизни верующих людей. Он начал уже это делать. То есть, смотря на верующих в церкви города Филиппы, Павел понимал, что Бог в вашей жизни начал действовать. И он отвечает на вопрос, а когда работа Господа закончится в вашей жизни? И он говорит, что Бог будет совершать или приводить совершенство, улучшать, исправлять вашу жизнь, знаете, до какого времени? До дня Иисуса Христа. То есть Бог видит спасение человека незаконченным. Наше спасение еще не закончено. Есть начало работы Бога в жизни верующего человека и есть конец работы Бога в жизни верующего человека. И это день Господа Иисуса Христа. Но есть еще больше, еще, может быть, важнее. Вы знаете, вот второе пришествие, оно касается не только нас. Оно касается еще и Господа нашего Иисуса Христа. И Священное Писание говорит нам о том, что за смирение, за послушание до смерти Бог превознес своего Сына. И вот это вот превознесение будет заключаться в том, что когда-то все Ему поклонятся. Когда-то все Господу поклонятся. И поэтому для Бога день Иисуса Христа – это не отдельное событие истории. Это справедливое продолжение Голгофы. Для Бога возвращение Христа – это справедливое продолжение Голгофы, когда перед именем Иисуса преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возвращение Христа – это наша общая надежда. Но возвращение Христа – это надежда каждого из нас в отдельности. То есть мы можем говорить о, в общем, о христианском учении, что день Христа и крест Христа – это главное. Вот поэтому Писание учит нас с вами ожидать этого дня. Почему же мы ожидаем Спасителя? Почему мы с вами ожидаем Спасителя? Очень интересный вопрос, и мы с вами найдем здесь два ответа. Почему мы с вами ждем Спасителя? Первое – это неважное, то второе будет важным. Первое – не настолько важное, почему мы с вами ждем Спасителя? Потому что вот наш текст говорит о том, что для нас с вами возвращение Христа принесет великое благословение. Для нас с вами возвращение Христа принесет великое благословение. В чем заключается это благословение? Это будет благословение измененного тела. Благословение измененного тела. Уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Ну, братья и сестры, я думаю, нам не нужно долго думать о том, какое место в нашей жизни занимает наше тело. Совсем не без причины Павел указывает на людей, для которых живот стал Богом, которые поклоняются телу. То есть, если есть такая сила, которая больше всего тянет нас с вами вниз, конечно, это тело человека. Если сегодня есть такая сила, которая больше всего тянет нас вниз, это тело человека. Как часто мы с вами не в силах справиться с похотью или с похотями, как трудно нам управлять своим языком, как трудно бывает преодолеть лень, может быть, усталость и уделить достаточно времени для общения с Богом. Дух животворит, плоть не пользует немало, не говоря уже о потере сил с проходящими годами жизни человека, когда ослабевают не только физические силы, но приходят изнурительные болезни и в конечном счете смерть. Тело удерживает нас с вами сегодня. Тело тянет в нас вниз. Поэтому Писание и говорит, что это уничиженное тело. Наша надежда в том, что Христос преобразит уничиженное тело. Я думаю, просто невозможно. Невозможно, еще раз невозможно представить полностью, что это будет за преображение. Этого невозможно. Но знаете, в Священном Писании мы имеем некоторые детали, маленькие намеки на того, что это будет или как это будет происходить. Вы знаете, вот апостол Павел писал послание Коринфянам, и там тоже были некоторые вопросы именно о воскресении. И вот такой вот вопрос, на который он отвечает, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. Если помните, Павел отвечает, очень интересная иллюстрация. Он говорит, безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, которое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Посмотрите, Павел отвечает на вопрос, в каком теле придут воскресшие люди. Очень простая и очень глубокая, и очень сложная иллюстрация. Семя, которое умрет и преобразится. Ну, я думаю, все держали в руках семечки. Семена каких-то растений, может быть, цветков. Посмотрите, как Бог позаботился о том, чтобы у нас был наглядный пример. То есть семя растения, оно само по себе выглядит очень скромно, не так ли? А на внешний вид нет ничего бросающегося в глаза. Иногда оно нам кажется с вами сухим и мертвым. А больше того, вы знаете, смотря на семя, мы скажем, нет никаких видов на будущее. Однако, или тем не менее, это семя становится прекрасным цветком в процессе прекрасного изменения. Семя, которое кажется, что не имеет никаких видов на будущее, становится прекрасным цветком в процессе прекрасного изменения. Вот что Писание говорит, произойдет с телом человека, с телом верующего человека. Вот эта вот деталь, которую отмечает апостол Павел, что оно будет сообразно славному телу его. То есть какое-то сходство мы с вами можем найти в том, что произошло с телом Господа Иисуса. То есть наше тело, оно сейчас уничиженное. Когда придет Господь, оно будет сообразно славному телу Его. Ну, я не думаю, что Мы можем говорить копия тела Господа, но какие-то будет похоже по природе. Вы знаете, вот в чем это может происходить или в чем это проявится? Тело – это всегда внешняя оболочка внутреннего мира человека. Вот если говорить о нашем Господе, о славном теле нашего Господа, то вот оно полностью соответствовало его внутренней природе, его совершенной природе. Вот, допустим, между тем, что он хотел делать, и между тем, что он делал, не было никаких противоречий. Скорее всего, именно в этом мы с вами можем искать ответ на вопрос, в чем смысл преобразования тела человека или в чем смысл преображения. То есть сейчас наше тело очень часто расходится с нашими устремлениями, не так ли? Хотим сказать одно, говорим другое. Не хотим сказать одно, говорим что-то и так далее, и так далее, и так далее. То есть сейчас наше тело расходится с духовными устремлениями, с желаниями новой природы. В преображенном теле все будет по-другому. Наше тело, оно будет соответствовать полноценной жизни во Христе. И это, скорее всего, не все, братья и сестры. Еще вот, читая Священное Писание, можно сделать предположение, что все-таки, может быть, мы с вами как-то будем похожи на Господа. Мы все с вами как-то будем похожи на Господа. Посмотрите, прекрасные библейские тексты, где Писание говорит, что мы облечься в нового человека, созданного по Богу. То есть есть образец, по которому создается новый человек. Или апостол Иоанн пишет и говорит, что возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, мы будем подобны Ему. То есть можем с вами сделать такое очень осторожное предположение. А может быть, мы с вами как-то будем похожи на нашего Господа. Итак, почему мы с вами ждем возвращения Христа? Потому что возвращение Христа для нас с вами несет великое благословение. Великое благословение преображенного тела. Но это не все, это не главное. Почему нам нужно ждать Господа? Павел говорит, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа. Вы знаете, самое главное все-таки ждать не преображения своего тела, а ждать Спасителя. Постоянное и радостное ожидание Спасителя. Вот жизнь апостола, она в этом для нас с вами очень большой пример. В этом послании, если вы знали, читали это послание, он немножко делится о своих переживаниях, о событиях своей жизни. Вот одно, о чем он делился, это то, что вот когда он попал в заключение, в тюрьму, он был очень необычный заключенный, то есть он попал не за преступление против государства или чего-то, это был верующий человек, который в заключение попал, за свои убеждения, да, за веру в Иисуса Христа. И об этом стало известным. Павел говорит, вот всем людям стало известно, что вот такой вот заключенный. Но с другой стороны, в это же самое время, когда у него была радость, у него появляется не тревога, а вот появляется, он понял, что появилась угроза, угроза смерти. То есть он понял, что находясь в заключении, вполне возможно, а дело не решится в его пользу, его казнят. И помните, вот это вот великий выбор, который стоял перед ним. Павел говорит, когда он думал о жизни, и он думал о смерти, помните эти прекрасные слова, Павел говорит, влечет меня, он говорит о смерти, и то, и другое. Меня влечет смерть, потому что я умру, он говорит, я буду с Господом. Наверное, это большой пример для нас с вами, или большая проверка того, правильно ли мы понимаем пришествие Господа. То есть, когда вы думаете о возвращении Христа, что больше всего вас влечет? Хотите избавиться от болезней, от тела, может быть, просто хотите встретиться с Авраамом, с Павлом, с другими. Самое главное, братья и сестры, это встретиться с Господом. Но знаете, если Господь Иисус Христос в нашей жизни, пока мы с вами живем, не станет для нас самым близким, самой близкой личностью, вряд ли мы будем с вами ждать Его, так как ждал Его апостол Павел. Итак, мы ждем Господа Иисуса Христа. Посмотрите, как Павел называет своего Господа. Мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Это самый полный титул. Спаситель – это тот, кто умер за меня на кресте. Господь Иисус Христос – это полнота Его природы. Это Бог и человек. Дело в том, что вот мы ждем с вами Господа, или от Павла учимся ждать именно пришествия Христа. Почему? Потому что на небесах все внимание небес, оно сосредоточено только на одной личности. Там есть престол, на престоле есть Агнец, и все ему поклоняется, и все ему служит. То есть именно поэтому мы с вами ждем именно Господа Иисуса Христа. А еще что хотелось бы сказать, мы уже с вами подходим к концу, будем молиться, несколько мыслей перед молитвой. Вот значение слова «надежда», то есть когда мы с вами вот ожидаем, что Писание открывает нам, есть одно интересное ключевое слово, которое можно связать с тем, что происходит в нашей с вами жизни, его очень легко пропустить. Это самые последние слова 21 стиха. «Силою, которую Христос действует и покоряет себе все». То есть, что произойдет с нашим телом? Оно преобразится. Как? Почему? Оно преобразится силою. Еще одно ключевое слово, которое нам с вами нужно помнить, это слово «сила». И посмотрите, Павел говорит, что Господь силою действует. А вы никогда не думали, где действует Господь? А Господь действует в нашей с вами жизни. Вы знаете, братья и сестры, это удивительное благословение для нас с вами. Благословение ждать, благословение надежды. Дело в том, что мы очень часто друг друга призываем стараться, не так ли? Мы очень часто вот говорим, что нужно стараться для того, чтобы войти в Царство Небесное. Но Священное Писание, оно подчеркивает эту деталь, но нам с вами важно не забывать, что в жизни верующего человека стараемся не только мы с вами. Писание говорит, что Бог старается в нашей жизни. Можете себе представить? Бог старается в вашей жизни, чтобы приготовить вас ко дню Иисуса Христа. Павел говорит, Он силою действует в нашей жизни. Помните вот этот вот текст. Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть не только мы с вами сегодня стараемся жить благочестивой жизнью, но есть внутренняя преобразующая работа Святого Духа, работа Бога в нас, что все-таки у нас есть надежда. В день Христа у нас с вами будут плоды праведности Иисусом Христом. То есть мы не оставлены сами по себе, мы не стараемся сами по себе. Бог действует в нас силой. И благодарность Богу за это. Для нас это большая уверенность и радость, что Господь действует в нашей жизни. И последнее, ну вот практическое применение этой истины. И еще одно слово, на которое обратим внимание, это слово «жительство». Наше жительство на небесах. Братья и сестры, мы с вами все пережили вот такой момент нашей жизни. Вот мы переехали. Переехали из одной страны в другую. И я думаю, многие уже из нас поменяли гражданство. Да, то есть теперь у нас новое гражданство, гражданство новой страны. А дело в том, что люди, которые изучают язык оригинала, они говорят, что все-таки Павел, когда писал вот это слово «жительство», он имел в виду гражданство. Наше гражданство на небесах. Я думаю, мы не сможем с вами понять этого, знаете, по одной простой причине, что все-таки мы беженцы, да, то есть нам пришлось бежать из этой страны. Вот эту иллюстрацию понимают люди, у которых глубокая печаль о той стране, с которой они уехали. А вот жители города Филиппы, они обладали вот такой большой-большой привилегией. Они были гражданами города Рима, у них было римское гражданство, то есть город Рим – это центр огромной-огромной империи. И вот там, в этом городе Риме, где-то, может быть, в Сенате или где-то хранились списки. Списки граждан этого города. И в списках граждан этого города были имена жителей города Рима, имена жителей города Филиппы. То есть ценность или смысл в том, что люди, которые печалятся о том, что есть другая страна, из которой мы вышли, люди, которые так хотят вернуться в эту страну, и вот эта наша с вами сейчас жизнь проходить должна вот в этом контексте. Наше с вами жительство на небесах. А мы не просто вот проводим здесь жизнь. Мы знаем, что происходит на небесах. Мы знаем, что на небесах есть Агнец, есть Иисус Христос, которому все поклоняется, которого все слушаются. И нам сегодня здесь нужно научиться жить так, как будто мы уже там. Здесь научиться жить так, как будто бы мы уже там. И у нас с вами есть похожий статус. Граждане неба. Мы принадлежим к далекой стране. Наши с вами имена записаны в списках граждан этой страны. И пока мы здесь, мы ждем возвращения царя, который вызовет нас в свое время. Перед молитвой напомню стихотворение Веры Кушнир, прекрасное. Я думаю, вы согласитесь. Мы будем петь когда-нибудь не так. братья и сестры, мы будем петь когда-нибудь не так. Намного благословений. Потому что преобразится наше тело силой нашего Господа. И сегодня радостный день, потому что мы думаем о Нем. Он в центре служения. Как хорошо, когда Он станет в центре нашей жизни. Чтобы все, всегда и везде было только о Нем. О нашем Господе. Чтобы мы говорили о Нем, думали о Нем. Чтобы мы с вами научились ждать именно Его. Да благословит нас с вами в этом Бог. Аминь. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.